прежде всего я хочу поприветствовать вас, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Я, конечно, к сожалению, не понимаю латвийского языка и не знаю, о чем говорил сейчас Янис, пока я вот так стояла перед вами. Но я знаю его уже несколько лет и надеюсь, он ничего плохого особо не говорил обо мне. Дорогие друзья, с пастором я говорила еще в Германии и очень была удивлена и обрадована, когда услышала, как прекрасно он говорит на немецком языке. Но я буду говорить сегодня на русском. Я уже по лицам вижу, многие из вас русские все-таки понимают. Во-первых, это мой язык материнский, я по происхождению русская. И, во-вторых, благодаря советской социалистической или коммунистической системе мы все-таки что-то хорошее из нее взяли. Она всех нас научила, желаем мы того или нет, говорить по-русски или понимать по-русски. Повторяю, я не знаю, что Янис вам говорил, поэтому я чуть-чуть только скажу, кто я и почему я сейчас перед вами стою. У нас уже позади неделя нашей миссионерской поездки, и мы побывали в некоторых городах Латвии и в Эстонии. В Эстонии, в частности, в город Ихви, мы поехали с мужем только потому, что перед отъездом в Германию 9 лет жили в Эстонии. По профессии я врач, доктор медицины, врач-терапевт и врач-эксперт. Я не знаю, вы знаете, что это такое или нет. И мне было очень радостно встретиться со своими коллегами в больнице, где я работала 20 лет тому назад. В те годы, когда я работала с ними, я, увы, не могла говорить о том, что я христианка, но они знали, что я христианка. В те годы это вызывало изумление, если врач вдруг христианка. Сейчас они спокойно реагируют на это. Когда я работала в Эстонии 20-25 лет тому назад, однажды, когда я вынуждена была оставить работу, ко мне, к сердцу моему, заговорил Господь. Целый год я не работала, живя в Эстонии, и потому задавала Господу вопрос, неужели я училась 17 лет для того, чтобы сейчас вот так сидеть дома? Моя профессия, моя работа были в те годы моим идолом, которому я служила, пожалуй, больше, чем Господу. И потому было очень тяжело сидеть дома, оставив работу. Я не буду рассказывать об обстоятельствах, почему. И когда я однажды в молитве спрашивала: «Господь, почему я, врач, должна оставить на время эту работу?», вдруг услышала в сердце своем голос. Голос, который я уже не раз слышала в сердце своем и ухом своим. И я знала, чей это голос. Это был Господь. И этот голос мне сказал: «Людмила, мне нужны другие врачи». Я не могла понять, что это обозначает. И в молитве же задала вопрос, что это значит, Господь, другие врачи. И услышала в ответ: «Врачи для души». Спустя несколько лет Господь призвал меня к служению душепопечения. Душепопечитель – это врач для души. Итак, 10 лет я работала врачом для человеческого тела, и вот уже 15 лет занято с душами человеков, людей. Служение душепопечительства – это удивительное служение и очень трудное. Однако я всем сердцем благодарна Господу за это служение, потому что оно открыло для меня удивительный, сокровенный для всех других мир душ детей Божиих. Я благодарна Господу за то, что имела возможность выучить профессию врача в медицине и эксперта, потому что это очень помогает в душепопечении. Когда я работала врачом, я всегда удивлялась, сколько болезней поражает человеческое тело. А теперь в течение 15 лет я не перестаю удивляться, сколько болезней способно поразить нашу душу. Я перечислю только несколько, и вы хорошо поймете, о чем я говорю. Это раздражение, гнев, возмущение, зависть, ревность, обиды, неспособность простить, жадность. Поняли, о чем я говорю? И это можно продолжать и продолжать и продолжать. И, увы, эти болезни поражают не только людей мира, но и нас, христиан, детей Божьих. И еще всегда удивляет, как мы, христиане, умеем играть роли. Какой благочестивый театр мы можем разыгрывать перед другими в то время, когда в сердце и в душе совершенно другое, правда? Когда терзание, муки, совесть человеческая приводит душу на душепопечение, тогда спадают все маски. И тогда человек предстоит таким, какой он есть, каким он знает себя, но еще больше его знает только Господь, люди не знают. И я всегда думаю: Господи, какой ты терпеливый с нами, и как ты любишь таких, какие мы есть. Служение душепопечения, как я сказала, очень тяжелое служение. Однако я благодарю Господа за это служение, потому что через него мне открылся мир удивительный, незримый для других, но единственно реальный, истинный мир. И вот об этом мире я хочу с вами поговорить. Уже много лет, где-то лет 14, я езжу как душепопечительница по миру, по разным странам. И потому те беседы душепопечительские, которые я провожу, не являются проповедью. Я просто делюсь с вами тем, что получаю от вас же, приходящих на душепопечение. Когда брат Эрберт звонил нам в Германию, я спросила его: что вы ожидаете от меня, что бы вы хотели слышать? И он сказал мне: очень бы хотелось слышать такую тему — христианство в практической повседневной нашей жизни. Практически, если я говорю, в основном говорю о духовных болезнях. Поэтому эта тема очень подходит. Почему? Потому что очень часто мы, даже не осознавая, проводим христианство воскресных дней. Вы понимаете? Воскресное христианство. Этим я хочу сказать, что очень часто мы проявляем себя как христиане по воскресеньям, когда мы собираемся на собрании, или в другие дни, когда другие служения. Библейские часы, молитвенные и так далее. Вот там мы проявляем свое христианство. Мы слушаем проповеди, мы молимся на собрании, мы поем и выглядим часто как ангелы. А вот когда выходим из Дома Божьего, из Дома служений и начинаем обычную повседневную жизнь, вот тогда мы часто выглядим вовсе не как ангелы, правда? Мы придаем большое значение тому, чтобы служение проходило по всем меркам наших понятий, чин по чину, все по порядку. Мы поем, мы слушаем проповеди, мы приносим Господу жертву уст наших, то есть молимся. Мы соблюдаем литургию нашего служения, мы улыбаемся друг другу, приветливы друг с другом. Короче, мы христиане, мы дети Божьи. Но вы знаете, когда мне исполнилось 24 года, сейчас я уже старая, мне сейчас 54 года, я была в таком отчаянии, что однажды сказала Господу: «Господи, я не выдержу так всю жизнь играть. Ведь я-то знаю, что это лицемерие. Ведь я-то знаю, что я играю спектакль. Ведь я демонстрирую людям то, чего на самом деле в сердце у меня нет. Всю жизнь я так не выдержу. Уж лучше я уйду в мир и буду такой, какая я есть». Однако Господь явил милость, в мир я не ушла. 20 лет продолжалось искание, хотя я христианка от рождения, 20 лет продолжалось искание живого Бога и личного контакта с Ним. Кто хочет знать, как это происходило, могут прочитать в только что недавно вышедшей новой 4-й книге «Путем исканий». Первые мои 3 книги были о пробуждении, но я сегодня не буду этого касаться. А эта книга касается пути моих личных исканий, моих ошибок, отчаяний, разочарований и многого другого. Дорогие друзья, братья и сестры, перед вами стоит несовершенный человек. Я сделала очень много ошибок в искании живого Бога. Но эта школа ошибок стала моей самой лучшей духовной школой, моими духовными университетами. Когда, встретившись с пробуждением, я наконец поняла, чего мне не хватало, я задала Господу один вопрос. Господи, а чем же тогда были все эти годы моего христианства? В то время мне исполнилось 38 лет. И Господь мне показал на одно место Писания, которое я частями хочу сейчас прочесть. Когда я его прочитала, друзья, я была в шоке. Мне казалось, что это мой приговор. И Господь на сердце мне положил: вот чем было все твое 38-летнее христианство до этого момента. Описание такого внешнего, воскресного христианства, богослужения мы находим в книге пророка Исаия в 1 главе с 11 стиха. Здесь описано, я сейчас пока не буду читать, какое значение придавал в былые времена народ Божий, народ израильский, вот этой форме внешнего служения. Для них было так важно соблюдение всех праздников иудейской веры, соблюдение церемоний в храме Божием, принесение жертв, которые в то время были абсолютно нормальным явлением, усмотренным Богом. И они ходили на служение, приносили жертвы, возносили свои молитвы и думали, все в порядке. Но смотрите, как характеризовал Бог эти служения и как Он их видел. Итак, первая глава книги пророка Исаия с 12 стиха. Господь обращается через пророка к своему народу, Божьему народу, и говорит, на мой взгляд, жуткие слова. «Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои?» Как так? Народ Божий приходит на служение в храм Божий, а Господь говорит, кто этого требует от вас? «Зачем вы топчете дворы мои?» И дальше говорит, «Не носите больше даров тщетных. Курение – тоже служение, отвратительно для меня. Новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои». И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Почему, Господь? Ответ короткий, ясный. Ваши руки полны крови. Полны крови? Руки полные крови у народа Божьего? Как это возможно? Как это возможно, чтобы Господь о своем народе говорил такие слова, что они были человеку-убийцы? Дорогие друзья, здесь Господь говорит своему народу, и подводит итог всех их служений. То, что для них было их главным богослужением, главным их хождением пред Богом, он говорит, это ничто предо мной. Ненавидит душа моя это. Почему? Потому что это было внешнее их служение пред Ним. На самом же деле жизнь их пред очами Божьими выглядела совсем иначе. На служениях они были примерными детьми Божьими. В жизни же их все выглядело иначе. Как? Дальше Бог объясняет, почему их руки полны крови. И говорит о том, чего им так не хватало при всем внешнем служении. 16 стих. Смотрите, что он говорит. Чего им не достает? «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». Видите, внешне выглядело прекрасно. Они соблюдали все, что было установлено для богослужений. А что было внутри? Они не делали добра, их руки были полны крови, они не вступали за вдову, они отворачивались от сироты. И это были дети Божии. Бог, обращаясь к своему народу, говорит, вот ваша истинная жизнь. К чему мне внешнее служение ваше, если ваша внутренняя жизнь представляет собой это? А это значит, ваши руки полны крови. Видите, уже тогда было противоречие между внешним служением, служением воскресных дней и внутренней жизнью народа Божьего. Уже тогда Господь говорил, дети мои, внешнее соблюдение всего того, что предписано для служения, мне не столь важно, мне важно внутреннее содержание вашего хождения предо мной. Оставим сейчас времена, о которых мы читаем, оставим иудейскую веру и оставим израильский народ Божий. А как это у нас сегодня? Как вы думаете, может Господь сегодня тоже о нас сказать, о нас, современных христианах? Ваши руки полны крови. Может? Я не знаю, что ответите на этот вопрос вы. Но тогда мне Господь сказал, твои руки полны крови. Ты христианка. Людмила, говорил Господь к моему сердцу, вот чем было все твое прежнее христианство. В душе своей я кричала, нет, Господь, мои руки не полны крови, нет! Нет, а твои обиды, а твоя горечь, а твоя неприязнь к некоторым людям, а твоя ненависть тайная к тому и к тому человеку. Ненависть. Что в Новом Завете? Чем является ненависть? всякий ненавидящий брата своего, кто есть человека-убийца, да? Понимаете, почему мне тогда Господь сказал, твои руки полны крови, Людмила? А я сидела как благочестивая христианка на собраниях. А я пела, а я улыбалась другим, а я лицемерила. Я была никем иным в очах Божиих, как просто фарисейкой. Я думаю, вы теперь меня поймете, почему я душой кричала. Я погибла, Господь. Дорогие мои, если Господь к нам так говорит, это не Его ненависть к нам, это Его любовь и милость к нам. Ведь мы же знаем, что написано, кого Он любит, что делает, наказывает. Вот так Он говорил ко мне, осуждая, открывая мои слепые глаза, вразумляя и наказывая. И тогда я поняла, так дальше нельзя. И тогда Господь приблизился ко мне, и начался процесс очищения, освящения меня, христианки, в 38 лет. И тогда встал новый вопрос, Господи, а каким должно быть истинное христианство? Не христианство для воскресных дней, а христианство мое в повседневной жизни. И знаете, на какое место мне Господь указал? Которое я знала почти наизусть, но которое никогда не исполнялось в моей жизни. Что есть истинное христианство в повседневной, обыденной, злободневной жизни? Об этом мы читаем в Евангелии Матфея, 5 главе, в такой знакомой нам Нагорной проповеди Иисуса Христа. Мы знаем эту проповедь Нагорную, правда? Мы называем его заповедями блаженства. Когда первый раз или так поверхностно читаешь эти слова самого Иисуса Христа, ты думаешь, ах, как хорошо, как красиво, как мило все это выражено, какие чудесные выражения Христос применил. Но когда эти же выражения читаешь осмысленно, глубоко думая над каждым выражением Христа, проверяя в свете этом себя, тогда вдруг понимаешь, да эти слова блаженства заряжены динамитом Святого Духа. Просто слушать, просто читать, просто другим говорить вот эти заповеди блаженства – это приятно. Но применить эти слова в своей собственной жизни – о, это уже требует действительно духовного христианства. И исполнение этих заповедей блаженства в собственной жизни – это уже мужество, это уже победа, это уже поистине истинная духовная христианская жизнь. Целая глава посвящена тому, какими мы, христиане, это был уже Новый Завет, должны были бы быть. Христос говорит, мы блаженны, блаженны, блаженны. Иначе говоря, мы будем иметь мир, мы будем иметь внутренний покой, мы будем иметь радость и близость с Ним. Если исполним то, о чем Он говорит, вы будете блаженны. Мы не будем читать всю главу, мы только возьмем некоторые штрихи из этой главы и попробуем применить их к себе. Итак, Евангелие Матфея, 5 глава, с 3 стиха. Иисус сел, перед Ним народ, и Он, обращаясь к ним, говорит такие приятные для слуха слова. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Стоп, остановимся. Мы нищие духом. На деле мы действительно нищие, но в наших умах и в нашем понимании нашего христианства, друзья мои, мы богатые. Мы богатые, потому что мы знаем Слово Божие, мы дети Божии. У нас есть свой собственный приобретенный за годы христианства духовный опыт. У меня есть мои благословения, которые я пережил с Господом. Я делаю то и то для Господа, я тружусь в своей общине. У меня нет тех грехов, которые есть в мире, и у некоторых наших братьев и сестер, я же знаю, какую жизнь они проводят. Я лучше. Кто меня чему-то может научить, я и сам все знаю. Итак, разве мы нищие? При всем том, что мы имеем, мы не нищие, мы богатые и сытые. Мы и так уже все знаем, что нам еще хотят дать. А Иисус Христос спокойно говорит нам, блаженны нищие, постоянно нуждающие, постоянно чувствующие, что я им нужен. Вы ведь знаете нищих? Вы знаете, как они обычно на улицах сидят низко? Мы проходим над ними, они сидят низко, с протянутой рукой. Мытарь, о котором мы читаем в одном из Евангелий, был нищим, и потому бил себя в грудь и говорил: «Господи, будь милостлив ко мне». Он чувствовал себя действительно нищим, нуждающимся в милости Божией. А фарисей говорил: «Благодарю, Господи, что я не такой, как этот». На кого мы больше похожи в нашей христианской жизни? На нищих, типа подобно мытарю, или на фарисеев, который был доволен собой? Может быть, и мы довольны собой, довольны своим христианством и своим хождением пред Господом. Дорогие друзья, первое выражение блаженства, и мы готовы уйти в тень, правда, от этих слов? Мы не нищие, Господь, мы богатые, а значит, где наше блаженство? Его нет. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Чувствуем мы себя блаженными, когда нам приходится плакать? Да мы чувствуем себя такими несчастными и говорим: «Господи, почему? Господи, за что? Почему многих других идет лучше? Почему я такой несчастный? Я плачу и плачу, только ты не слышишь». Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. А мы кроткие, когда нас обижают, когда нас унижают, когда нас говорят что-то плохое. О, в таких обстоятельствах мы покажем, что мы себя представляем и как высоко наше «я». Попробуй его тронь. Блаженный, следующий, 8 стих. Я пропускаю некоторые, только несколько коснемся. Блаженный чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Чистые сердца у нас. Есть место Писания, которое говорит: из сердца исходят злые мысли, блудодеяние, прелюбодеяние, зло, нечистота и так далее, и так далее, и так далее. И сердце. Есть у нас злые мысли, есть у нас блудные мысли, есть у нас мысли осуждения, есть? Если есть, чистое ли у нас сердце? 13 стих опять пропускаем. «Вы – соль земли». Друзья мои, мы являемся солью для этой земли, для этого мира? Или мы являемся той солью, о которой написано, если она потеряет силу, то что сделает ее соленой? Остается только выбросить ее. 14 стих. «Вы – свет миру». Мы являемся светом миру всегда и во всем. Жены, мы являемся светом, не будем говорить о мире, нашим мужьям и нашим детям в нашей повседневной жизни. Мужья, а вы являетесь светом для ваших жен и детей, когда вы дома, в повседневной жизни? Или ваша жена и ваши дети знают вас таким: чуть что-то не так, и папа уже раздражается и гневается. Если мы не являемся светом в собственном доме, как мы можем светить в этом мире? А это и есть наше повседневное, обыденное христианство, в котором мы должны являть Христа, и в первую очередь ближним, кто около нас. Дорогие друзья, когда я это читала, только могла сказать: «Господи, прости, какая я христианка». Но пройдем еще много стихов и возьмем самый страшный для нас стих, если только подумаешь о глубине его значения. 23 стих. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда только приди и принеси дар твой». Здесь не сказано, если кто-то обидел тебя. Здесь не сказано, что кто-то тебе причинил зло. Здесь не сказано, что ты имеешь против брата, пойди и примирись. Здесь сказано невероятное для нас. Если ты знаешь, что кто-то имеет против тебя, ты пойди, не он должен к тебе прийти и попросить прощения, ты пойди и примирись с ним. Пойди, попроси у него прощения. Только после этого твоя молитва будет услышана и дар твой принят. Господи, ну при чем тут я? Это ж он меня обидел. Это же он мне злое сделал. Это же он меня оклеветал. А Господь говорит: все это оставь. Забудь о том, что твое я унизили. Сейчас важно то, что брат твой, ближний твой имеет против тебя. Ты иди к нему. Ты унизься перед ним, ты и смирись. Господи, ну почему? А потому что Господь говорит: блаженны вы, если вас поносят, если вас злословят, если о вас говорят недоброе, лучше для вас. Если вас обижают, лучше для вас. Если вас унижают, Если о вас говорят плохое,
ничего себе лучше. Почему это лучше?
В нашем, увы, плотском христианине кричит наше плотское «я». Я, которая не хочет смиряться, не хочет быть униженным, не хочет быть обиженным. Видите, мы плотские христиане. Мы не духовные христиане. Мы думаем, что мы духовные. За 2 недели до приезда сюда к вам однажды Господь заговорил ко мне, приведя 2 людей из лютеран, так же, как и вы, 2 супругов, мужа и жену. Они ехали к нам, чтобы что-то услышать из этих уст. А я в тот момент была духовной развалиной. Они были в пути, а я, выйдя из дома и прогуливаясь, кричала: «Господи, задержи их хотя бы, если нельзя остановить. Мне нечего им сказать, я пуста». И Господь услышал эту молитву. Они ехали 5 километров 3 часа, попав в пробку. Но это было временем, в течение которого Господь приготовил меня к встрече с Его детьми, через которых Он говорил мне, а не я к ним. И когда они наконец добрались до нас и сели на диван, брат, довольно молодой, стал нечто рассказывать. Он сказал: «Сестра, я так благодарен Господу, что могу сейчас сидеть перед вами со свободным сердцем и слушать то, что Бог хочет сказать мне через вас». «А почему теперь со свободным? Что-то препятствовало? А что произошло?» – спросила я. И он мне нечто рассказал. Он сказал: «Вы знаете, в эти дни я наконец-то получил прощение от человека, который меня мучительно обидел». «Он вас обидел, а вы должны были у него просить прощения?» «Да», – ответил он. «Господь побуждал меня пойти к нему и мне у него попросить прощения». 2 раза я приходил к нему и говорил: «Брат, прости меня, что я тебя ввел в такое состояние, что ты должен был мне это сказать, не выдержал, сказать, прости, это я виноват». А этот брат-христианин сказал: «Не прощу, не могу простить». Может быть, мы не всегда можем так другому сказать: «Не могу тебя простить», но в сердце мы тоже можем не прощать, правда? И вот всего несколько дней тому назад, продолжал этот человек, я увидел его и опять ринулся навстречу, чтобы сказать «прости». Но он мне сказал: «Не надо, не надо, я тебя уже простил». И у меня пришел в сердце такой мир, такой покой, такая радость, рассказывал этот брат-лютеранин мне, что я не могу вам рассказать, я готов был лететь, и потому я готов слышать от вас, что хочет Господь сказать. Дорогие мои, а я сидела в постыжении. Я поняла, что этот простой христианин исполнил то, что написано этой проповеди Христа, и сказано: «Если кто-то имеет против тебя, не жди, чтобы он пришел. Ты иди, ты попроси прощения, только так ты приобретешь собственный мир». Этот человек ждал, что Господь будет говорить к нему через мои уста, а Бог через его уста говорил ко мне. Почему говорил ко мне? Потому что я собиралась ехать сюда и говорить к вам, но в моей жизни что-то было. Было несколько душ, которые причинили мне страшную, больную рану. Они были у меня на душепопечении в течение многих лет. Я любила их, как своих собственных детей. Это были духовные дети. Но что-то произошло, и они возмутились, восстали и говорили такие вещи обо мне, что мне казалось, как они могут. «Господи!» – плакала я в душе. «Какая неблагодарность человеческая! Я ведь годы плакала пред тобой за них, а они так поступили со мной». Это плакало мое «я». Оно у меня тоже иногда поднимает голову. Вы знаете, когда я слушала вот этого человека, который говорил, что он 3 раза просил прощения у того, кто его обидел. Вы поняли, почему я была постыжена? Господь говорил к моему сердцу и задал вопрос: «А ты? Ты готова пойти к ним? Не жди, когда они к тебе придут. Ты к ним и попросить у них прощения. Ты сейчас едешь, чтобы говорить людям о духовных болезнях. А ты, Людмила?» Эти слова стояли предо мной, как будто написаны: «Пойди ты и примирись с братом твоим, если он имеет против тебя». Они имеют против тебя. Неважно все обстоятельства, они имеют против тебя. Пойди и примирись. Ты едешь, чтобы говорить к другим, а ты имеешь моральное право. Видите, наш Господь нелицеприятен.
Напротив, кому он много дает, с того он и много спрашивает. Господь велико благословил мою встречу с этими людьми. Они уезжали потрясенными, говоря: «Спасибо, Людмила, Господь употребил тебя». А я думала: «Спасибо тебе, Господь, что ты употребил для меня их». Едва только они уехали, я села за телефон и номер за номером стала набирать и просить прощения спустя 2 года. Те, кому я звонила, были в шоке. Они потеряли дар речи, у них же тоже есть совесть. И эта совесть заговорила к ним. И тогда некоторые из них говорили: «Прости и нас тоже, мы же тоже виноваты». Теперь понимаете, почему я могу вам сейчас об этом говорить? Я бы не имела на это права, друзья, вам говорить так, как я вам сейчас говорю. Бог сначала смирил меня и дал понять, что значит слова вот этой блаженной Нагорной проповеди. А лишний раз смириться нам никогда не помешает. Потому что смиренных, кротких, готовых умолиться любит Бог. Эта глава об этом и говорит. Вот это и есть наше Евангелие, которое мы проповедуем в нашей повседневной будничной жизни другим, наша жизнь. Когда одного уверовавшего молодого человека спросили: «Скажи, пожалуйста, какое из 4 Евангелий Библии, Слова Божьего, тебе нравится больше всех?» Вы же знаете, есть 4. Матфея, Марка, Луки и Иоанна, да? «Какое, — спросили его, — тебе больше всего нравится?» И знаете, что он ответил? «Больше всего мне нравится Евангелие моей матери, потому что благодаря Евангелию ее жизни я пришел к Господу». Мама жила этими Евангелиями. Когда я их читал, я понял, это жизнь моей мамы. Так, именно так она живет изо дня в день. Я не видела, какой мама моя была на собраниях, но я видела, какой она была в ее повседневной жизни. И это ее Евангелие меня спасло и привело к Богу. Я понял, что я хочу жить так, как мама, и нести другим своей жизнью то Евангелие, которое мама донесла до меня. Дорогие мои, вот это и есть христианство повседневной, слободневной, обыденной жизни. Мы проповедуем людям, когда в ответ на их обиду говорим: «Ну, прости меня, что я тебя до этого довела». Мы проповедуем без слов других, когда спокойно реагируем, когда не злимся, когда не раздражаемся, когда не кричим, когда на нас кричат, когда не выговариваем, что жена такая и такая и такая, когда она выговаривает. Когда не отвечаем упреком на упрек. Братья и сестры, не важно, как к нам относятся, важно, как мы реагируем. Вот это и есть живое Евангелие. Не то, которое мы читаем, проповедуем и преподносим другим, а то, которое мы живем изо дня в день, показывая, имеем ли мы его в своей жизни и в своем сердце, или только здесь, в своем разуме. Воскресное богослужение, друзья мои, других не убеждает. Когда мы ходим просто на собрание, когда мы являемся членами церкви, когда мы трудимся, делая что-то для Господа, мы все это можем делать, и другие будут прекрасно знать об этом. Но тем не менее, зная, они скажут: «Это христианин? Что толку от того, что он член церкви? Неважно, какой конфессии. Что толку, что она солистка в хоре в своей общине? Что толку, что он проповедует другим на своих собраниях? Вы бы посмотрели, как он умеет злиться. Вы бы посмотрели, как он может постоять за себя, когда чуть-чуть заденешь больное. Вы бы посмотрели на проповедь, которую он проповедует своей жизнью. Христианство, которое я вижу в его обыденной жизни, и близко не походит на то, которое он являет в воскресные дни богослужения. Жена так старается привести мужа к Богу, что проповедует и проповедует и проповедует ему. И причем так проповедует, что чуть ли не с пеной у рта. А муж говорит: «С таким христианством я ничего общего иметь не хочу». А дети, глядя на папу и маму христиан, говорят: «Мы никогда не будем христианами». Вот такой солью, вот таким светом может быть наше повседневное обыденное христианство. Поэтому, дорогие друзья, давайте-ка оставим то христианство, которое мы считаем за христианство. Христианство воскресения, христианство хобби. и начнем нашей обыденной, повседневной, серой, порой такой утомительной жизни являть живое христианство в делах, в поведении, в реакции. Давайте такое христианство жить. Давайте никогда не забывать, что самый тяжелый замок на наши уста навешивает наша недостойная жизнь. Давайте будем так жить, чтобы иметь право говорить другим о Боге. И давайте быть действительно той свечой, которая стоит перед всеми, являясь светом во мраке. Это нелегко, правда, нелегко. Но знаете, почему нелегко? Потому что мы плотские, а не духовные, хотя и считаем себя духовными. Давайте дадим Господу возможность свернуть шею нашему гордому, надмерному, высокомерному «я». Ведь оно сидит на престоле нашего сердца, не Бог, а наше «я». Когда оно умрет, когда оно будет распято, тогда воссядет Христос, и тогда Его жизнь будет отражаться в нас. Давайте не говорить другим о Христе, а являть собой Христа в нашей жизни. И тогда христианство наше будет христианством обычной, естественной, простой, но такой светящейся, являющейся действительно жизнью Дитя Божьего, христианством повседневной жизни, а не христианство воскресных дней. И в заключение вопрос к вам. Я вас не обидела, когда дала намеком прозрачным понять, мы не те христиане, которыми должны быть. Я вам вначале говорила, что я врач по профессии. А как бывает? Приходит пациент к врачу, выслушает его врач и говорит, что после этого? Разденьтесь, пожалуйста. И приходится раздеваться порой, да еще и так. Вы знаете, о чем я говорю? Что ой, как стыдно, ой, как не хочется, но мы пришли на прием к врачу за помощью. Надо раздеться. Но сейчас я врач для души, и тоже приходится образно порой говорить или предлагать. Давайте разденемся, давайте снимем все эти благочестивые одеяния, которыми украшены внешне. Все это только лохмотья. Давайте предстанем пред Господом такие, какие мы есть, без всякого лицемерия. Он ведь пришел не к праведным, не к здоровым, а к больным. Так давайте же назовем своими именами то, что так не хочется, но надо хоть однажды назвать своими именами. Давайте скажем, как тот мытарь, «Будь милостлив ко мне, грешницу и грешницы, Господь». И тогда только уйдем оправданными, прощенными, с миром сердца. И тогда только начнем наконец-то жить христианством повседневной жизни. Спасибо, брат Эрбит, что вы дали нам эту тему сегодня.